संस्कृत यस्याभक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयासेश्वरे विक्रीदत्तामृतं बोद्धौ किं क्षुद्राखातखादकै Яся, которого бхакти, преданное служение, бхагавати, верховной личности Бога, харау, Господу Хари, ниччреяса ишваре, дарителю высшего совершенства в жизни, высшего освобождения. Викридата, плавающий или играющий. Амрита Амбходхау, в океане нектара. Ким, какой прок? Кшудрай, в мелких. Хатака Удака, канавах. Перевод стиха. Тот, кто неотступно служит Всеблагому Господу Хари, плавает в океане нектара. Зачем ему водиться из канавы? Комментарий Шрилы Прабхупады. Прежде Вритрасура говорил в своей молитве «На нака приштам на ча парамештам тям на Сарва Паумам Нараса Типа Тем. Я не желаю наслаждений, доступных на Брамалоке, Сваргалоке или даже на Друвалоке. Не говоря уже о тех, что есть на Земле и низших планетах. Я просто хочу вернуться домой к Богу. Такова решимость чистого преданного. Чистый преданный никогда не стремится занять какое-то высокое положение в материальном мире. Он желает одного — общаться с Верховной Личностью Бога, подобно обитателям Вриндавана. Шримати Радарани, Гопи, отцу и матери Кришны, Махараджи Нанди и Шоди, друзьям Кришны и его слугам. Он мечтает окунуться в чудесную атмосферу красоты Вриндавана, где все проникнуто Кришной. Это самое заветное желание преданного Кришны. Преданные Господа Вишну стремятся на Вайкунтхалоку, но преданного Кришны не привлекает даже красоты Вайкунтхи. Он хочет вернуться на Галоку Вриндавану, чтобы общаться с Господом Кришной, принимая участие в его вечных играх. Любое материальное счастье подобно сточной воде из канавы, тогда как духовное счастье всегда доступное обитателям духовного мира. Подобно океану нектара, погрузиться в который мечтает каждый преданный. Яся бхактир бхагавати харау нишрея сешваре викри датта ритам бхадхау ким кшудрайк катако дакай. Тот, кто неотступно служит Всеблагому Господу Хари, плавает в океане нектара, зачем ему водиться из канавы? Смерть, славная смерть Вритрасуры, шестая песня, Шримад Бхагаватам, глава 12, текст 22. Здесь описывается в этой главе величие преданного служения Господу Хари. Это служение имеет вечную природу или называется санатана дхарма. Дхарма — это то, что человек будет делать неотступно при всех обстоятельствах, невзирая ни на какие материальные обстоятельства. Это его суть, как бы его глубинная природа. И человек определяет по двум сторонам каждого. Какую он внешнюю занимает позицию в материальном мире, какой деятельностью занимается здесь, и по его степени мудрости. Называется варна и ашрама. Два момента. Это касается абсолютно каждой личности. Все мы занимаемся чем-то внешним, какая-то профессия есть, которая служит для поддержания тела и для того, чтобы принести благо другим людям. для поддержания всего большого социума, два момента. И второе, насколько человек мудр, его уровень сознания, его духовное богатство. И то, и другое связано. Каким образом? Чем выше сознание человека, тем меньше эгоизма в его деятельности. Они очень взаимосвязаны. Хотя мы видим, что сейчас также люди имеют различные профессиональные уклады, но все же этого недостаточно, чтобы достичь гармонии в обществе, мира, процветания, то, о чем мечтает каждый человек. Почему? Ну, не хватает духовного знания, написано в Ведах, что просто профессиональная деятельность не поможет создать идеальное общество. И также есть духовные уклады. И выше всех в этих укладах находятся люди в отречении, отреченные. Они обладают знанием и отречением. Это гьяна и вайрагья. Они обладают знанием, то есть они могут давать ответы на вопросы. Это важно. На каждом шагу у нас возникнут вопросы. Жизнь не так проста, как кажется. Нужно уметь отвечать на вопросы, которые жизнь ставит перед нами. Всякий раз мы спросим, почему? Главным образом мы спрашиваем, почему я страдаю? Никто не спросит, почему я наслаждаюсь, почему я стал счастливым. Вопроса нет, это естественно. Все вопросы, почему, относятся к несовершенству. И мы сталкиваемся с каким-то несовершенством. Материальная природа, она не выглядит совершенной. Человек иначе бы не перестраивал ее. Она выглядит очень несовершенной. В силу того, что именно приходится наслаждаться с большим трудом, с огромными усилиями. И человек пытается изменить этот закон природы. Как можно меньше труда вложить для того, чтобы все-таки быть счастливым. Зачем так много труда, много усилий, большие аскезы? Создать условия как бы комфорта стремиться. Где минимальные усилия, максимальное исполнение желаний. Вплоть до того, что всю черную работу делают машины. Человек бы вообще не выполнял такую работу лучше всего. Таково направление. Итак, человек пытается окружить себя атмосферой комфорта, создать такую атмосферу, где не нужно совершать какие-то усилия для поддержания тела, где очень много свободного времени, где все опирается просто на желание. Если я хочу работать, немножко поработаю. Когда только я устал, могу тут же оставить это, заняться чем-то другим. В соответствии с моим непостоянным желанием, я бы менял деятельность, поведение, условия по собственному желанию. Называется условия комфорта. Как дом, квартира, какое-то место, где живут люди, они устраивают таким образом, чтобы было все максимально удобно для отдыха, для развлечений, для исполнения желаний. Такой как бы создает мир. И дальше, выше этого идет зона усилий. Усилий, чтобы поддерживать такую зону комфорта, нужно совершать большие усилия. Нужно выходить из дома на работу. Дома может быть прекрасно, очень хорошо. Но все же нужно идти на работу, чтобы поддерживать этот дом. За это приходится как-то платить, за газ, за воду, за электричество. Так мир устроен. Поэтому есть зона усилий и зона комфорта. И вот при помощи усилий человек поддерживает свой комфорт. Так он живет. То есть, другими словами, у него два момента. Работа и отдых. Собственно говоря, больше ничего не знает в этой жизни. Либо он работает, либо он отдыхает. Что это третье? Нет ничего. Потому что нет ашрамов. В этом причина. Что весь мир сейчас устроен так. Вот есть место для работы, есть место для отдыха. Города устроены таким образом, что есть тут место для работы. И очень много мест для развлечений и отдыха. Это людей привлекает. Тут можно прекрасно провести время после работы. Конечно, нужно работать, но потом можно отдохнуть. И так это принимается. И вся жизнь человека состоит из работы и отдыха, работы и отдыха. Он думает, в этом есть смысл. Смысл работы в том, чтобы потом отдохнуть. Смысл отдыха в том, чтобы потом снова вернуться на работу. Замкнутый круг. Но выше зоны комфорта еще есть зона паники, говорят психологи. Есть комфорт, есть какие-то усилия, есть еще паника. Называется аврал. Срочно все бросайте, бегом все, Нужно что-то делать, что-то очень экстренное, экстренно важное. Например, война. Все меняется, аврал, паника наступает. Деятельность выходит за рамки даже усилий. Сверхусилий от каждого, пока не умрешь, будешь делать. Другого выхода нет. Лучше отдай жизнь, говорится, но сделай это. А если это не сделаешь, то общество может тебя полностью отвергнуть. От тебя потребуется полная отдача. И в этом состоянии паники люди пренебрегают обычным распорядком дня, комфортом. Все могут бросить ради какой-то другой цели. Например, ради самосохранения. И так говорится, что вот ради высшего совершенства человек должен жертвовать комфортом и просто размеренной деятельностью своей. Но не вступать в зону паники. Иначе жизнь будет его разрушена, потревожена. Имеется в виду, что он должен совершать усилия для поддержания тела и еще чуть-чуть добавлять духовного усилия, духовного стремления. Называется сверхусилия. Которые не потребуют каких-то дополнительных материальных средств. Нет, все остается то же самое. Это вопрос внутреннего развития человека. Приведем пример. Неприятности. Какие-то неприятности у нас на работе или дома неприятности. И нам требуется внутренние усилия, чтобы терпеть это. При внешней то же самое деятельности. Ничего вроде бы не меняется. И вот такие усилия мы делаем постоянно. Постоянно мы испытываем какой-то конфликт, недостаток общения, неудовлетворенность внутри. Смотрите, при всей нашей размеренной жизни, как будто кажется уже налаженная, даже здесь уже квартира и машина, и работа, и все уже отлажено. Зарплата идет регулярная, мы добились своего. И тем не менее, наши внутренние проблемы остаются с нами. Они решаются с помощью внутренних усилий. Также нужны еще духовные усилия. Духовные усилия направлены на то, чтобы изменить свои качества, улучшить их. Вот даже если наша духовная жизнь размерена, мы повторяем 16 кругов, 4 принципа, заняты преданным служением, все же нужно еще развивать качества. Иначе даже эта жизнь станет размеренной, бессмысленной, обусловленной. Можно обусловиться даже духовной практикой. Преданное служение – это не регулируемая деятельность, а спонтанная деятельность. Хотя учимся мы при помощи регулируемой деятельности. Регуляция нужна телу и уму. Душе регуляции не нужны. Душа не живет в рамках каких-то определенных стандартов. Душе не нужны 16 кругов и 4 регулирующих принципа. Но это то, что нужно телу, его нужно так отрегулировать, чтобы освободить душу. Но не нужно думать, что это и есть духовная практика как таковая, 16 кругов, 4 принципа. Эта практика дана для тела. Она, конечно же, духовная. Но мы не видим, что в духовном мире кто-то повторял 16 кругов, соблюдал 4 регулирующих принципа. Напротив, Кришна не соблюдает, кажется, 4 принципа. Смотрите. Танцует с гопи по ночам, гопи с ним танцуют. Это любовные игры. Но они трансцендентны, духовные, они нематериальны, поэтому там нет речи о каких-то ограничениях. Богу не нужно себя ограничивать в какой-то деятельности. Он духовен, потому что ограничивается только материальная деятельность. Поэтому здесь в материальном мире мы видим, что духовная жизнь, она выглядит в форме каких-то ограничений и правил предписаний. И люди, которые отвергают это, они думают, что они уже одухотворены. Им не нужно, они уже освобождены. Но даже освобожденная душа никогда не отвергнет эти правила и предписания, находясь в материальном мире, потому что находится под их защитой. Бхакти должно быть авторизовано, пока мы находимся в материальном мире. И, конечно же, большинство преданных стремится к Рагануга Бхакти. Даже сейчас. Даже множество новичков. Они мечтают о Рагануга Бхакти, потому что они слышали об этом. Очень много они слышали об этом из всяких эзотерических книг. Конечно, Шрила Прабхупада акцент на этом не делает в книгах, но сейчас нам доступны другие книги, не так ли? Можно открыть и другие писания предыдущих ачарьев, где о Рагануге говорится очень много о спонтанной преданности. И таким образом иногда человек начинает медитировать на этот уровень. И что же станет с неофитом? Его правила и предписания ослабнут. Он потеряет силу в исполнении правил и предписаний. И таким образом он не достигнет должного совершенства, потому что есть процесс. Нельзя перепрыгнуть через множество ступеней сразу наверх, снизу вверх, не имея должной веры, знания, отречения, преданности и так далее. То есть человек должен быть готов. Готов к тому, что он войдет в духовную атмосферу. Это готовность спонтанная. Это готовность подобно жажде. Мы знаем, когда хотим пить. Это не нужно кому-то объявлять. Но если даже мы пытаемся сымитировать это, мы не сможем пить много воды, правда? Рагануга бхакти. Мы не сможем много общаться на этом уровне с Богом. Потому что нет настоящей жажды. Настоящая жажда, она безгранично духовная. Это называется санатана дхарма. Это и есть суть живого существа. Так же, как в материальном мире, ее желания безграничные, материальные. Это отражение, искаженное отражение позиции души. Что на самом деле душа в духовном мире такая. Ее желания безграничны, но они безгранично исполняются. Тогда как здесь все наши безграничные желания не выполняются. Ни одно желание не исполнено до конца в материальном мире. И какой смысл в этих безграничных желаниях? Значит, от одной проблемы к другой проблеме. От одной неудачи к другой неудаче. От одного невыполненного желания к другому невыполненному желанию. Как? Семья быстро надоедает человеку. Но он хочет чего-то другого. Материалист ищет другую женщину. Надоедает ему. Он не извлек желаемого. Жизнь прошла впустую с этой женщиной. Бесполезно совершенно. Я ошибся, похоже. Вот есть другие. Вот с ними наверняка вот с этой женщиной у меня получится что-то. Одна проблема, другая проблема, третья проблема, четвертая проблема. Сколько угодно раз он может это делать, проблема остается. Удовлетворения нет. И материальная жизнь принимается как аскеза. Если есть семья, это принимается как аскеза. Если нет семьи, это тоже принимается как аскеза. Аскеза не избежать. Аскеза необходима. Но аскезу человек не любит, потому что это платформа разума. Он не любит, поскольку там нет, там есть ущемление наслаждений. Он хочет быть на платформе ума. Только приятное, только неприятное. Неприятное отвергает. Приятное, приятное, приятное. Он ищет, где приятные вещи. Неприятное убегает, отворачивается от них. Это платформа ума, чуть-чуть разума, значит, аскеза какая-то. Нужно терпеть. Чтобы достичь чего-то, нужно принять ограничения и терпеть. Человек не любит этого. Не любит платформу разума. Но платформа чувств замечательно. Плывешь себе по течению. Все, что попадает в рот, проглатываешь. Все, что плохо лежит, берешь. И ум, и выбираешь, что приятно, что неприятно. Вот так вот, по запаху, по цвету, по форме, по вкусу, на слух. Так живешь. Какая-то музыка у каждого есть. Какой-то интерьер дома есть. Его можно менять. Музыку можно менять. Интерьер можно менять. Обои можно менять. Так можно приспособиться к материальному миру, создать свой маленький мирок и там все менять для наслаждения чувств. Но это очень мало, очень-очень мало, не так много. Для обычного обусловленного человека сменить обои, это, знаете, праздник. Ну, как на новоселье можно приглашать. Ну, что там, боже мой, уж такое, сколько, много ли там наслаждений. Уже через день-два вы не замечаете этих обоев. Да уж даже в конце дня не замечаете. Только поклеили, уже в конце дня уже не замечаете этого. Но если вы мебель меняете, это на самом деле что-то. Это потрясающе. Но даже к этому можно привыкнуть. Тогда можно сменить квартиру. Нужно шире квартиру сделать. Мы сейчас видим, что все-все перестраивают свои квартиры. Никому не нравятся квадратные двери. Нужно делать круглые, арчатые. Окна другие. Вот фэн-шуй стали изучать. Васту-шастры. Вот по этим вот дома строят также. Планируют их как хотят. Ну и что? Ну, живете в этом доме, через несколько дней вы уже привыкаете к этому. Такова материальная атмосфера. Что бы вы ни сделали, будет недостаточно. Более того, вы даже не будете знать, что же делать дальше. Кажется, уже все сделали для наслаждения чувств. Уже что только не делал. А что же делать дальше? Вообще странная позиция. Человек иногда думает, а какой же смысл дальше жить вообще? Все у меня было, только не было счастья. А где же оно? Он так разочаровывается, он так сбивается с толку всем этим. Душа входит в ум, разум и чувства, хотя она не является ни умом, ни разумом, ни чувствами. Душа — это сознание. А ум, разум и чувства противоречат друг другу постоянно. И душа, входя в них, подвергается этим противоречиям, сама себе противоречит. Противоречие на каждом шагу. Хочу, не хочу, хочу, не хочу, хочу, не хочу. Только что хотел, уже не хочешь. Боже мой, что же делать? Только что не хотел, опять захотел. Это же такое. Опять нужно доверять желанию. Это вечные противоречия. Но так, как я хочу, нельзя. Боже мой, еще одна проблема. А так как можно, мне не нравится уже. Это разум, ум, они уже не могут найти гармонию, сотрудничество. Внутри себя человек не чувствует мира. И поэтому необходимо знать, какая же деятельность вечная. То, что не создает противоречивого уме и всегда желанное, это вечное, то, что я всегда приму для себя. Всегда для меня будет хорошо, постоянно, нитья. Не будет мысли оставить это никогда. Заменить чем-то, обновить. Вечно обновляющаяся деятельность. Даже как это тело, пока оно обновляется, мы его носим. Перестанет обновляться, мы его оставим. Обмен веществ, оно обновляется, но как только прекратится все обмен веществ, оно будет разлагаться. Кому оно нужно будет, это тело? Нам нужно вечно обновляющееся тело. А наше тело стареет, уже не так быстро обновляется, еще медленнее, уже почти не обновляется и совсем перестает функционировать. Вот беда какая. Нужно новое тело, которое лучше обновляется. Так вот, санатана дхарма означает духовная деятельность. Саната означает вечная. Дхарма — наша природа. Мы ищем такое тело, такое окружение, где нет этих противоречий в желаниях, в возможностях. Нет такого понятия, как можно или нельзя, плохо или хорошо. Нет такого понятия, как жарко или холодно, боль или наслаждение. Но есть понятие блаженства. И кроме этого не существует ничего. И есть разнообразие великое этого. В океане блаженства есть также вкусы страха, гнева, раздражения, но они трансцендентны. Там тоже есть очень активная деятельность. Но они трансцендентны. Это разновидность блаженства. Как в материальном мире блаженство — это разновидность страдания. Это другое совсем. Когда материальная природа, она сначала кажется приятной, с первого взгляда, со второго, третьего, еще можно потерпеть. Но с четвертого, пятого, восьмого, десятого, двадцатого, сотого я уже не могу терпеть эту материальную природу. Это подобно тому, как что-то бьет меня по одному месту этого тела. Может, сначала даже неплохо похлопать. Но очень скоро я уже думаю, нет, что-то не очень мне это приятно. Да мне тут надоело же, в конце концов. Боже мой! Да каждый день одно и то же. С работы на работу, туда, в магазин. Денег нет, дети не слушают. Да одно и то же, боже, я не могу больше. О, кажется, сейчас гораздо лучше. Я очень счастлив. Нет, я тоже привыкаю. Нет, совсем уже не нравится. Простите, я опять дохожу до проблемы какой-то. Давай вернусь к старому. О, кажется, зачем я это все сделал? Ну, жил, оставался в прежнем положении. И так происходит постоянно. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Да сколько же можно терпеть все это? Сколько я жил дома, столько я помню, как мать говорила каждый день. Одно и то же, одно и то же. С работы на работу, в магазин, к плите, к ванне, к ванной, к стирке. Одно и то же, одно и то же. Когда же это кончится? И суть в том, что это никогда не кончится. Матрас, паршав, стуканту, яш, точно, шука, дука, да. Никогда. Зима и лето. Так циклирует материальная природа. И нужно освободить ум. Не нужно быть сосредоточенным на материальной деятельности. Она более или менее происходит спонтанно или автоматически. Можно поставить на автомат все это и не беспокоиться. Человек придумал такую вещь. Машинку стиральную придумал на автомат и не беспокоиться. Он пошел заниматься другими делами. Вот так же и ум должен быть свободным от всякой материальной деятельности. Тело может продолжать работать, заниматься какой-то деятельностью. Оно прекрасно работает на автоматическом режиме. Даже лучше, если ум туда не вмешивается. Например, иногда я преподаю студентам. Там нет киртана, там академическая лекция. Там все очень просто. Я часто говорю одно и то же, одно и то же. Я даже не замечаю иногда, как проходит лекция. Потому что автоматически можно все это делать. Просто физическая какая-то работа, варна. Нет ничего сложного в этом. И она совершенствуется тоже автоматически. Когда я работал на конвейере, помню, то же самое происходит. Включается конвейер, и раз, смотрите, уже обед. О чем вы только не думали в это время, вы даже не замечали, потому что делится на этаже, вы делаете одно и то же. Это хорошо. Это хорошо, что одно и то же, потому что вы можете не беспокоиться об этом. Но если хотите извлечь из этой деятельности что-то, какой-то вкус, ничего не получится, она монотонная. Поэтому ум должен быть свободен от этого. Ум освобождается. Это освобождение ума называется йога. Ум должен быть связан с Богом. То есть, таким образом, любая деятельность предназначена для того, чтобы думать о Боге. И каждый будет думать по-разному. Это зависит от профессии. Рабочий, или бизнесмен, или управляющий, или какие-то интеллектуальные, люди, они будут по-разному думать о Боге в соответствии с деятельностью. Деятельность даже будет помогать им это делать. Их размышления будут разные, но каждый может думать о Боге. Такова природа человека, абсолютно любой, независимо от природы материальной. В этом и состоит суть человеческой природы, духовной, санатана дхарма, всегда быть с Богом. И тогда мы замечаем, что эта материальная деятельность не доставляет никаких беспокойств. Так же, как день, ночь, утро, вечер, кого-то беспокоит это? Нет? Мы просто живем в этом ритме. И вот мы входим в этот ритм и живем в соответствии с этим ритмом. Это называется гармония. Такой пример. Река. Есть такая река, которую трудно перейти. Очень глубокая, может быть, очень устремленная. Ганга, например. И вот если слон войдет в реку, сильный слон, она смоет его. Унесет сразу же. Вот эту массу, многотонную массу, просто легко поднимет и унесет. Река. Слон не сможет сопротивляться течению. Даже если очень сильный слон. В этой реке плавают вот такие маленькие рыбки. Они плавают куда угодно. Влево, вправо, вперед, назад. Для них все равно. Они живут в гармонии с этой стихией. Так же и жизнь может ли человека унести очень далеко. Туда, куда он не хочет, если он сопротивляется этому течению. Но как только он понимает эти законы бытия, начинает жить в гармонии с ними, он свободен. Влево, вправо, вперед, назад, куда хотите. Пожалуйста. Бог создал человека свободным. Но поскольку он себя закрепляет какой-то материальной гуне, какую-то привязанность, то эта привязанность, она стягивает его вниз. То есть, что означает? Что он больше не может двигаться. Он не может больше быть свободным. Он сам себя привязывает к чему-то. Он привязался к какому-то конкретному человеку, к какому-то конкретному месту. Конкретному телу, говорит, думает, я русский, я американец, я то, я это. Он сам себе придумал ярлыки. И все эти обозначения сковывают его. Это вожделение, говорит, я хочу извлечь из этого наслаждения, это вожделение, оно сковывает человека. Рабство. Абсолютно все люди находятся в рабстве этого сознания. Свобода мнимая. Они играют, что они свободные люди. Как? Внешний вид у них такой свободный становится. Там прически, одежды и прочее. Вот так они это делают вид. Но на самом деле они... Очень-очень зависимы. Все находятся в рабстве материальной природы. Свобода мнимая. Тогда, как смотрите, преданный, он очень контролируемый и регулируемый. Живет по строжайшей самодисциплине, но ум его свободен. Так что нужно выбирать. Либо материальная свобода и рабство ума и чувств, находиться в рабстве вожделения, похоти и зависти, либо контролировать свои чувства, отрегулировать свою деятельность, заняться самодисциплиной и освободиться от этих пороков. И чистый ум. Замечательно. Чистый ум покажет нам, кто такой Бог. Природа человека — это платформа ума. Но ум также может привести к Богу, потому что Бог также является высшим вкусом. Здесь говорится, тот, кто неотступно служит Всеблагому Господу Хари, плавает в океане нектара. Океан нектара. Зачем ему водиться из канавы? Что такое водиться из канавы? Это материальное наслаждение. Не так много. Водиться из канавы. Стоячая вода. Не такое уж там и ощущение счастья на самом деле. Не такое уж оно освежающее. Это тоже какое-то счастье, но совсем немного. Прабхупада такой удивительный пример. Говорит, что вы в пустыне и умираете от жажды. Если это представить, хороший пример. И человек идет и говорит, вам нужна вода. Да, нужна вода. Дай воды мне. Он открывает свою емкость. И там есть несколько капель еще сохранено. И выжимает нам шлеп, шлеп, 3 капельки воды. Ты хотел воду, получай. Вот вода. Разве это не вода? Я скажу, да разве это вода? Ты только убил меня таким образом. Вот это мое желание так и не исполнил. Я не могу удовлетвориться таким количеством воды. Мне нужно много воды. Жадущий человек хочет прям с головой окунуться в воду. Много воды, он мечтает об океане воды пресной. И то же самое, как можно удовлетворить желание в материальном мире? Так мало счастья. Обои приклеил, боже мой. Вместо бумажных моющихся обои. Какое счастье. Ну неужели кого-то это сделает счастливым? Денег заработал. 1000 долларов за неделю. О, как повезло. А некоторые 100 тысяч за месяц зарабатывают или 200 тысяч зарабатывают. Ну, это тоже 1,5 капли воды. К тому же и способность наша наслаждаться слишком маленькая. Зачем нам океан воды, жаждущему? Это лишь воображение. Ему нужно несколько литров, и все. Зачем ему $1 000 000? Ему достаточно месячной зарплаты, чтобы продержать себя. Итак, люди совершенно сбиваются с толку из-за ума и чувств, и разума, то есть их душа, впадает в противоречие. Как же реализовать свои огромные-огромные возможности внутренних желаний? Обратись к безграничному Богу, говорят веды. Он исполняет желания по-настоящему, и духовные, и материальные. Он вечный исполнитель желаний. И здесь говорится об этом. Это океан нектара. Почему? Потому что все желания исполняются. В океане можно, допустим, плавать на яхте. А в луже разве можно плавать на яхте? Тоже вода. Разница огромная в количестве. Так говорится, Бог, Он в количестве безграничен. И это то, что нужно нашей душе. Безграничное наслаждение, безграничные желания. Маленькая душа, смотрите, а желаний у них конца не существует. Почему? Нужен Бог. Это понятно. Ну, вот такой Бог мне нужен, я подумаю, да, который исполнил все мои желания. Вот именно о таком-то Боге я и мечтаю. Может быть, такой Бог воплотится в науке и технике, в роботах всевозможных, в компьютерах. А я буду на кнопки нажимать такого Бога, и он будет исполнять мои желания. Вот в каждом доме уже есть такой Бог, это телевизор или компьютер. И там можно в виртуальной реальности исполнить все эти желания. Но мы же знаем, что это иллюзия. Не об этом речь идет. Не о том, чтобы Бог удовлетворял наши материальные желания. Совсем не так нужно понимать санатанадхарму и бхакти-йогу. Совсем по-другому. Счастье в другом, что человек исполняет желания Бога. И почему же это благо для него? Потому что желания Бога духовные, а желания человека материальные. Желания человека низшего сорта, а желания Бога высшего сорта. Поэтому лучше, если человек служит Богу, а не Бог служит материальным потребностям человека. И на духовном уровне и тот, и другой слуга, да, но сначала человек должен научиться служить Богу, то есть одухотвориться, он должен понять желание и психологию Бога. Он не материален, описывается в ведах. Ему не нужны наши деньги, допустим. Сколько ему денег и предлагали, ему не нужно, потому что ему и так все принадлежит. Все деньги ему принадлежат уже. Даже те, которые у нас в кармане лежат. Даже те, которые в сейф закрыты или на счету в банке на наше имя. Все равно это его деньги. Он никогда ничего не теряет, и не приобретает. Он самодостаточный. Можете положить из одного сейфа в другой, из одного кармана в другой, но у Бога осталось столько же. У вас меньше, у кого-то больше, но у Бога осталось то же самое. Он не теряет деньги, когда мы передаем кому-то или нас кто-то крадет эти деньги. А? Он полноцелое. Поэтому ничего материального не нужно. Ни пищи, ни одежды. Не нужно развивать науку, технику, индустрию на Голоке Вриндаване. Заводы строить не надо. С трубами с большими. Спутники запускать тоже не нужно и смотреть, что там. Самодостаточный мир. Поэтому эти материальные потребности, которые человек придумал для себя, они искусственные. Они не поощряются Богом. Человек должен жить в простоте, в той атмосфере, которую создал Бог для него. Не прятаться. Как, например, в старые времена люди путешествовали. Они путешествовали, и у них не было тогда самолетов или поездов, и даже вот таких вот машин и хороших дорог. Дороги были очень простые. А чтобы через реку перебраться, это целая проблема была. Если нет лодки, допустим, то вы должны построить какой-то плот, ну, что-то. Это проблема, серьезная вещь. Сейчас решили все эти проблемы. Кругом мосты, железные дороги, самолеты, чего только нет. Но в чем разница? Разница в том, что человек, который путешествовал в те времена, он становился героем автоматически. Потому что он преодолевал препятствия на каждом шагу. Было самое опасное дело путешествовать по миру. Если он шел через лес, он должен был идти через лес. А если через реку, он понимал, я иду через реку. А сейчас он через реку или через лес, он едет по дороге, он ничего не понимает. Нет отношений ни с лесом, ни с рекой. Нет такого понятия. Он просто в машине, в комфорте. Его нельзя назвать героем, если он пролетел на самолете от Москвы до Владивостока. Ему не присваивают какую-то героическую награду и не относятся к нему так. Потому что ничего существенного не произошло особенного. Но просто когда человек проживал жизнь в тех условиях, которые дает ему Бог, автоматически вырабатывал необходимую мудрость. Его ашрам, его мудрость, его духовное знание увеличилось. Становился зрелым человеком. Сейчас же мы видим, что люди в пожилом возрасте остаются как дети, незрелые. Незрелость означает, что они боятся жизни еще больше, чем раньше. Теряют силы, боятся жизни, они не знают этой жизни. А Веда говорится, 50 лет уйди в лес. Очень страшно. Что за утверждение бесчеловеческое? Негуманное совсем. Потому что он уже настолько напуган жизнью к 50 годам, что не только в лес, даже на улицу выйти не может без страха. Просто из квартиры даже не может выйти, там глазок у него. И цепочка. Настолько он уже напуган жизнью. Но представьте себе путешественников, великих известных путешественников, которые вот тогда открывали эти континенты, моря. Смотрите, какие люди были. И вы посмотрите, как они обогащались духовно вот этими знаниями. Просто путешествуя, можно обрести огромные знания. Но для этого нужно общаться и иметь взаимоотношения с тем миром, в котором вы находитесь, а не просто проходить мимо, пролетать мимо всего этого. Рамануджа Ачарья, чтобы прийти в храм Баладжи, это высоко в гору. 4 часа пешком нужно подниматься. Он туда на коленях поднимался, не касаясь стопами этой горы. Такие аскезы люди предпринимали. Но это были очень мудрые люди. Это были очень великие личности, которые принимали такие вот суровые аскезы для того, чтобы развивать свое духовное знание. Сейчас же мы избегаем всех трудностей, хотим комфорта, при этом думаем, что так будет развиваться наша духовная жизнь. Нет, ничего не получится. Мы не созреем, не успеем созреть, солнца не хватит. Знаете, северные места есть такие, где вроде все растет, но не созревает, потому что солнца мало и не успевает созревать ни подсолнух, ни другие, ни яблоки, ничего. Также у нас не хватит этого солнца, этой милости. Просто не хватит, потому что милость приходит только тогда, когда мы контролируем свои чувства, а не живем в условиях комфорта и размеренной нормальной жизни. Человек должен сам для себя принять другой образ жизни, которая разрушит его представление о мещанском бытии, где все приятно, гармонично, и теперь главное — самосохранение. Главное — выжить теперь до конца, удержаться на этом уровне, на этом положении. Мертвой хваткой вцепиться в этот дом, в эту дачу, в эти деньги, которые накопил. Очень мудро. Премудрый пискарь есть такой. Он знает, в чем секрет жизни. Всех там давно уже, там, кого покалечили, кого проглотили, а он живет, он старый уже, мухом покрылся. И, в чем же секрет твоей мудрости, твоего долголетия? Спрашивают рыбы. Должен быть очень мудрый. И он такую мудрость выражает. Главное — не высовываться. Вот, сделал себе нору и сиди там всю жизнь. И не высовывайся оттуда. Так вот, нам нужно высовываться из своих нор. Для чего? Идите и давайте людям знания. Общайтесь с людьми. Распространяйте сознание Кришны. Это санатана дхарма. Это вечная позиция души. Вы никогда не устанете это делать. С годами вы только больше и больше закрутитесь. Вы никогда не оставите эту деятельность. Она вовлекает человека. Вы не сможете оставить, как пчела, которая пробует мед на краю тарелки. Она так аккуратно пробует, и потом этот мед, он ее туда втягивает, и она тонет там. Вот точно так же духовная жизнь. Настолько втягивает живое существо санатана дхарма, что он просто тонет там с головой. Все его чувства погружаются туда, ум, разум, физическая деятельность. И океан нектара утонул, но уже в нектаре океан утонул. Не просто в каком-то соленом океане, в океане нектар утонул. И зачем ему водиться из канавы, говорится? Кто же будет наслаждаться после этого водой из канавы? Если пробовать хотя бы каплю из этого океана нектара, это санатана дхарма, то, чему учит бхакти-йога. Бхакти-йога — это тоже санатана дхарма, это другое название его. Вечная деятельность — это деятельность, поглощенная любовью к Богу, пронизанная любовью к Богу. Такая деятельность не имеет ни начала, ни конца. Она вечная. Мы никогда не устанем ходить на работу, согласно бхакти-йоге. Никогда не устанем от одних и тех же обоев. Вриндаван какой был, такой остается. Люди живут во Вриндаване, служат Кришне. И смотрите, они не развивают материальные потребности, не расширяют. Хотя современный Вриндаван, он меняется, потому что туда приезжают западные люди. С западным мышлением, с западным размахом. Там тоже появляются гостиницы 6-8-этажные уже во Вриндаване. Это деревня. Деревня, смешанная с лесом вообще. Там даже деревни как таковой не было. Были небольшие такие вот городки, Нандаграм и так далее. Вообще это деревня, смешанная с лесом. Это леса. Какие-то беседки стоят небольшие, вот что-то такое. А тут 8-этажная гостиница. Что люди Запада при этом не захотят оставаться просто в беседке. Или жить под деревом. Им нужны гостиницы, чтобы была горячая вода, холодная вода, чтобы была вкусная вода. У них есть такие, так сказать, потребности. такие желания. И даже Вриндаван сейчас меняется, потому что очень много западных людей приезжает. И чтобы привлечь еще больше, люди строят такие гостиницы, как бы ко мне, там номера есть. Но Вриндаван сам по себе — это леса, это просто лес, где живут великие-великие души, самые великие души в этой вселенной. Они живут в лесу Вриндавана. Они не строят таких современных городов. Это лужица материального нектара, она стоячая вода, здесь описывается. И в ней заводят всякие вещи в стоячей воде. Она не очень чиста. Также и ум, он застаивается на каком-то монотонной деятельности материально, фиксируется, и в нем появляются какие-то странные желания. В тихом болоте черти водятся, говорится, зарождается там. Это нечистота. Потом выражается в речах, в деятельности. Этот праздный ум, мастерская дьявола. Ум нужно освободить, дать проточную воду. Стремнина, поток — это проповедь сознания Кришны. Знание, трансцендентное знание. Каждый человек должен пропускать через себя потоки трансцендентного знания. Ум останется чистым. Никогда не зародится дурной даже мысли. Какой-то корысти и прочее. Не будет иметь развития вся эта нечистота. Не затянется это тиной. Не появятся какие-то пиявки, высасывающие нашу кровь и энергию. Эти переживания, лишние мысли. Поэтому стоячая вода и вот океан нектара, который никогда не портится. Есть такой океан молока. И у нас возникнет мысль, как же он не портится, океан молока. Даже не прокисает. Но прокисает только бутылка молока или банка молока, как мы говорим. Бидон молока. Но океан молока не может прокиснуть. Такое количество молока не прокисает уже. Даже как в маленькой комнате мы можем почувствовать, что воздух уже стал плохим. Но в большом воздухе такого не происходит. Он не портится. Можете дышать сколько угодно. Даже большая вода не портится. Маленькая вода портится почему-то. Она должна быть связана с большой водой. Даже душа маленькая, она связана с большой душой. Она не портится, не оскверняется. Она становится самодостаточной, счастливой, полной. И здесь об этом говорится, об этом моменте, что служение Господу Хари вот имеет такое великое значение для живого существа. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Вот это сознание путешественника, оно может помочь в этом отношении. Путешественник, он имеет одну особенность. Он не привязывается к тому месту, где он находится. На что он тут же уходит дальше. Какое-то короткое время находится в одном месте и уходит дальше. Все, что он там может сделать, это что-то сказать самое лучшее, что у него есть, и пойти дальше. Сделать самое лучшее, что есть. Этого он и ждет. Поэтому самые сокровенные вещи он может сказать, и тут же исчезает. И в том месте он тоже самое сокровенное оставляет. И тут же он сеет семена хороших вещей. Но культивирует не он их, а тот, кто получает семя. Вот очень важный момент. Поэтому нам нужно культивировать людей в их среде, не вырывая их из той среды. Делясь сокровенными вещами. В сознании путешественников. Мы здесь были, мы оставили что-то. Пошли дальше. Но можно вернуться и посмотреть, как там эти отношения, они же не приживаются. Семя осталось, оно растет. Ну, духовные учителя так делают, подобным образом. Это помогает. Потому что если человек привязывается к какому-то месту, сокровенный план наступает на другой уровень. Больше не на первом месте, уже на втором, или на третьем, или на четвертом. Только мы привязываемся к какому-то месту, к какому-то конкретным обстоятельствам, то сокровенные вещи, они уходят куда-то вглубь. Их нужно поднимать наверх, заставлять как бы себя это делать. Заставлять приходить на Бхагаватам. Потому что жить на одном месте — это поддерживать себя нужно. Труд меня увлекает, поддержание, время все занимает мое. И у меня мало остается времени для того, чтобы говорить о Боге, о сокровенных вещах. Очень много. Поэтому путешественники должны быть, которые приезжают и снова напоминают, снова уезжают, снова такой тип людей есть в Варнашрама Дхарме. И в каждом месте тоже есть такие люди, которые не очень-то привязаны, они больше привязаны к передаче знания, чем привязаны к самоподдержанию. Вся суть в этих сокровенных моментах. Где они находятся? Они у каждого есть, человек. Но материалисты находятся на самом дне сердца, в глубине, а на поверхности там столько много покрытий, что он уже даже не помнит о душе. Наша задача — поднять на самый верх, на первое место. Если контакт уже есть с человеком, то остальное можно поддерживать таким же образом, простым. Электронная почта, телефон или мысли. Благоприятные мысли также. Контакт есть. Кришна говорит, что птица поддерживает касанием своих птенцов. Рыба, она смотрит на них, а черепаха думает. Говорит, я делаю то же самое. Я также поддерживаю все живые существа. То есть на духовном уровне это возможно. Если мы даже просто думаем друг о друге благоприятно, уже есть хороший контакт. Разве нет? И до встречи мы сразу говорим, о, кого я вижу? Разве это не контакт? Просто потому что мы всегда хорошо думали друг о друге. И как только мы видим непосредственно человека, сразу все оживает с огромной силой. Благоприятные мысли. Также иногда мы смотрим на изображения преданных, вспоминаем их образ. Очень важно. И иногда мы встречаемся непосредственно. Можем обнимать друг друга, касаться, садиться, смотреть в глаза друг другу, непосредственно понимать, что там происходит, что-то меняется всегда. Преданные меняются каждый день, обновляются. Это общение, этот плотный контакт. И снова мы где-то должны выполнять свои обязанности. Мы помним, думаем с Мараном. Кришна так себя ведет тоже. То встречает с преданными, то покидает их. Они ведь непосредственно, они просто только могут думать. Так развиваются отношения. Если вкладываете душу туда, то самодеятельность тоже, она работает автоматически. Пока вы не научитесь к этому совершенству делать все без усилий, вы не сможете вложить душу туда по-настоящему. Будете владевать только техникой. Люди иногда всю жизнь совершают одну технику. Но ведическая культура такова. То, что ты умеешь, достаточно уже для того, чтобы вложить туда душу. Поэтому есть разные виды искусств. Что касается изобразительного искусства, есть самые что-нибудь примитивные способы изобразительного искусства, есть что самые сложные академические. Но можно выбрать любой из них, чтобы вложить душу. Но большинство людей сейчас совершенствуют только технику. У них нет времени вложить туда душу. Это вы должны знать, я не знаю. Вы как душа, вы должны знать это. Насколько это вам помогает. Сон — это беспамятство. Бывают такие сны, когда вы проповедуете или слушаете какие-то хорошие вещи, говорите хорошие вещи. Они не отличны от духовной реальности. Если вы во сне даете Бхагаватам, нормально. Или во сне слушаете Бхагаватам, тоже хорошо. Пока не получается так. Поэтому не засыпайте. Если хотите слушать, то слушайте. Если время спать, то спите. Я обычно стараюсь, чтобы никто не спал на моих лекциях. Ну, видите, не очень получается. Один преданный был, который жил у нас в Петербурге, в Вашеме давно. Он уникум, он не спит вообще никогда. Много лет он уже не спал к тому времени. Преданные рассказали, я очень удивился, я слышал о таких людях. Вот наша Маша, такой человек, который не спит. Но на моей лекции он уснул. Он просто с грохотом упал на пол. За все годы, видимо, он отоспался. Так что я очень разочарован был, что я прервал его аскезу. Иногда я и сам хочу спать на своих лекциях. Не сидеть, не отсиживаться дома. Я не думаю, что многие преданные отсиживаются дома, но такой риск есть, обусловится. Что вот мои 16, вот мои 4, вот моя намахата, что от меня еще хотите? Я уже все делаю, я загружен полностью. Мы должны совершенствовать свою деятельность при помощи внутренних усилий, как мы говорили. Освобождаясь от пороков, очищаясь от недостатков, мы увидим, что у нас гораздо больше резервов, чем может показаться. То, что может сделать человек, это уму непостижимо. Один человек. Освобожденный человек. Обусловленный даже не может представить такие, о таких вещах. Главным образом, могущественный ум становится, мысли. Все, что вы думаете, все получится. Такие люди нужны нам в миссии, которые бы думали о миссии, и тогда это будет получаться. Думали, не опираясь на какие-то границы возможного и невозможного. Ум должен быть очень смелый, размах иметь. Это чистый ум способен на такие вещи. И это все осуществляется. Материалисты думают, потом делают. Смотрите, как далеко они ушли. Дальше, чем можно было себе представить 20 лет назад. 20 лет назад люди даже не помышляли таких компьютерных, которые сейчас есть. А 30 лет назад это было на уровне фантастики только. Но вот они думали, смотрите, с помощью ума они достигли этого. Они освободили этот ум, но с большими аскезами, правда. Потому что так думать было когда-то крамолой просто. Это была фантастика, но это никак нельзя назвать реальностью. Это сбивали бы с толку обычных, нормальных, реалистичных людей. Которые двумя ногами на земле стоят, понимаете? Вот. Не просто верят в какие-то фантазии. А вы тут сбиваете с толку. Но смотрите, именно так и развивается эта цивилизация. С огромными усилиями, с противостояниями. Но в сознании Кришны препятствий нет. Нет препятствий, чтобы освободить свою ум. Кроме собственных, обусловленных желаний. Здесь никто препятствовать не будет. Мы говорим, Кришна – верховная личность Бога, и он живет на Голоке Вриндаване. Это самая смелая теория, которая может быть, которой нужно верить. Просто говорят, они всего лишь на Луну хотят полететь, а мы на Голоку. Есть разница. У нас размах шире. Наш ум гораздо дальше смотрит. И мы смелее в своих поступках. Голока находится очень далеко. Даже если представить, он может где Голока, а мы говорим, мы туда, на Голоку отправляемся. Великие плоды. И они осуществляются, потому что это реальность. Описанная Веда Голока существует. Ты запомнил историю, но не понял смысла ее. Я тоже не сразу понял этот смысл. Почему этот вор пожертвовал собой? Только по одной причине. Вор знал, что будет следующая жизнь после смерти. Поэтому люди знали, что можно жертвовать жизнью ради будущего. Сейчас человек не знает, что есть следующая жизнь. Он не хочет жертвовать ничем. Один раз живу. Как я могу пожертвовать своей жизнью, которая один раз, одна жизнь у меня больше не будет. Я умру потом. И после смерти ничего нет. Но этот вор был очень мудрым человеком. Он знал, что есть следующая жизнь. И он знал, что моя следующая жизнь не будет хорошей, потому что я вор. Я, скорее всего, пойду в ад. Так вот, появляется шанс, он подумал. Если я вот эту жизнь отдам ради блага других, я поднимусь в рай, меня будут считать святым. Очень мудрый человек, смотрите. Это написано в Ведах, что жизнь предназначена для яги, жертвы, а не для самосохранения. И вор вот этот, он знал об этом. И так и было в истории, верно? Ему построили золотой памятник, поклонялись как святому, хотя он был просто вором. Благодаря его жертве. Еще есть вопросы? Не так много вопросов. Арджуна задал точно такой же вопрос в Бхагавад-гите. Удивительно, как одинаково вы мыслите. Может быть, вы Арджуна, я не знаю. Но он говорит, меня мучает этот вопрос, только одно сомнение у меня, Кришна, есть. А если я не закончу в этой жизни этот путь, не доведу его до совершенства, что же будет со мной дальше? Я же всегда потеряю, я стану как озорванное облако. Не достигну совершенства ни в материальном, ни в духовном. А Кришна говорит, что человек, который не завершит бхакти-йогу, ничего не теряет. Он продолжит с того момента, на котором остановился в этой жизни. Это неразрушимый плод. Говорит, гарантируется, что он родится в двух семьях, Шучи или Шримата. Шуча означает очень чистый браман. В семье брамана чистого родится. Там получит лучшие возможности для дальнейшего продвижения. Или Шримата очень богатого человека. И не будет заботиться о том, как поддерживать свое тело. Говорит, даю ему лучшие возможности такому человеку. Многие люди, которые рождаются в семьях богатых людей, они заслужили это прошлыми аскезами. Видите, они же ничего не теряют. Если в этой жизни мы получили, скажем, 30% сознания Кришны, то в следующий начинаем с 31 уже. Все. 35. С 36 начинаем. 78, 79 начинаем. 99, 100 начинаем. Представьте себе, кто-то начинает с 100% в этой жизни. Просто слышит святое имя и впадает в транс. Бух. Это уже 100%. Вот он неофит, но уже теряет сознание. Он выглядит неофитом, его считают неофитом, но он очень высокий уровень сознания его. Запах благовоний, вы в сознании Кришны, все. Больше ничего не нужно. Никаких объяснений, никаких бхакти-шастр, ничего. Слышите один стих Бхагавад-гиты, проповедуйте его повсюду потом, всю жизнь. Не можете остановиться. Значит, в прошлой жизни что-то сделали. Поэтому мы не сравниваем преданных друг с другом. Не противопоставляем вот этот преданный сильный, этот преданный слабый. В этом нет необходимости. Есть просто процесс, и мы в нем. Когда он может думать о Кришне? Если он может думать о Кришне, на самом деле он может везде видеть Кришну, такой человек. Даже в том, что он делает. Вокруг везде энергия Кришны, начинает узнавать его. Это результат смаранам. Если человек помнит Кришну, он видит его везде. Изредка, да. Сначала не будет постоянно. Постоянно это очень высокий уровень. Но в течение жизни человек может научиться этому. В полном совершенству. За одну жизнь. Если мы проживем эту жизнь по-человечески, то все получится. Достаточно уже этого. Достаточно одной жизни. Все, что написано в Ведах, касается только этой вселенной. Нашей вселенной. Эти Веды. Кто? Да, Кришна был в этой вселенной. Но вселенных безграничное множество. И они очень разные могут быть. Вселенные. Разные брамы, разные размеры вселенной, разные условия. Границ не существует. Бог один. Бог один тот же. Даже в разных вселенных Бог один. Кришна посещает все эти вселенные, путешествует по ним. В этой вселенной он был буквально 5000 лет назад. 500 лет назад был Господь Читания. Скрытый аватар. Ну и каждую вселенную он посещает уже регулярно. Каждый день Брамы, каждое утро Брама он там. Играет с ним. Кришна безграничен. Один Бог. Он не делится на части. Хотя пребывает везде. Сон — то, что уходит просто. То, что мы забываем. Мы проснулись, и нет его, и все. Осталась какая-то память, она рассеивается. Впечатление имеется в виду. Но духовная жизнь, она не уходит никуда. Например, это сродни тому, что компьютер, и он запоминает информацию. И в нужный момент можете извлечь то, что хотите оттуда. Такой материальный пример. Все сохраняется. Вот эта способность сохранять, она духовная. Вот духовная жизнь вот так вот сохраняется. Буквальным образом. Что материальная память все равно рано или поздно, она рассеивается, а духовной нет. Возможно, вы скажете, я не помню, тем не менее, что там, чем я занимался духовной жизнью вот столько-то лет назад. Да, но если вы включите компьютер, вы немедленно получите точную информацию. В какой-то момент времени вы можете это все вспомнить. Совершенно особенным образом. Это даже не материальные события какие-то, а это ваше движение души именно. Если же в этом не присутствовало движение души, то вы не сможете вспомнить. Это не является духовным. Что было 10 лет назад в это время? Мы не помним. Что было полгода назад в это время? Не помним. Что было 5 дней назад в это время? Трудно вспомнить. Если мы регулярно ходим на Бхагаватам, мы скажем, да, мы были на Бхагаватам, но что там было точно, мы не помним. То, что было вчера, тоже нужно вспомнить с усилиями. Каждый час и минуту. Уже трудно, уже практически невозможно все вспомнить. Запомним ли сегодняшний день надолго? Вот в чем вопрос. Если это будет духовным, это останется с нами. Если это будет материальным, мы забудем об этом. Духовного достаточно одно мгновение, чтобы запомнить на всю жизнь. Одно мгновение меняет жизнь в полном сознании Кришны. То, что мы делаем, оно смешано с материальным. Поэтому какая-то иллюзия там может быть, какая-то. Но также там есть движение души. И то, что касалось движения души, никуда не уйдет. Все материальные примеси мы забудем. В мае. Они рассеются, как туман. В какой-то момент преданный достигает такого уровня, когда он знает, что Кришна всегда был с ним на протяжении всего этого времени, даже когда он находился в материальном мире, занимался чем угодно, чем попало. Кришна всегда был с ним. Никакой майи. Желание проповеди означает, что это есть энтузиазм, вдохновение. Причина этого вдохновения — духовная жизнь. В идеальном смысле слова. Хотя, может быть, и амбиция какая-то. Например, материальное тоже может что-то вдохновлять, скажем, если я хочу прослыть святым человеком. Этот мотив тоже меня может вдохновлять что-то делать в проповеди. Великой личностью могу хотеть стать. Это тоже мотив, также может вдохновлять, но он временный. Как только я становлюсь великим, я уже теряю качество. Как только я признаю, соглашаюсь, что я велик, и теряю качество постепенно. Либо я не становлюсь великим, несмотря на усилия, тоже теряю интерес к проповеди. А что с нее толку? Никакого результата, я думаю. Но если она духовна, человек не зависит от этих материальных побуждений, и он хочет это делать, значит, это чисто духовный мотив. Это его духовное вдохновение, это его отношение с Богом. Это можно понять очень серьезно. Поэтому Кришна проверяет нас. Вот тебе удача. Что ты будешь делать дальше с удачей? А вот тебе неудача. Что ты теперь будешь делать? И так мы чувствуем себя удачными и неудачными, мы продолжаем преданное служение. Если мы продолжаем преданное служение, то Кришна начинает нам доверять. Кажется, у него есть серьезные мотивы, серьезные желания. Есть огонь, вода, есть еще медные трубы. Человек проходит через это. Если он проходит, остается чистым. Он может сгореть, не так ли, в огне. Он может утонуть в воде. Может податься на этот зов фанфар. Славы. Но если он проходит, он остается чистым. Поэтому наше желание тоже должно очиститься. Есть желание проповедовать хорошо, но нужно делать это постоянно, не прерывая. Удача, неудача не имеет значения. Любой человек может предложить книгу Прабхупады. Он просто может дать книгу Прабхупады. В этом как бы особое преимущество преданных санкиртана. Они могут быть не очень опытными проповедниками, но они, как Вартма Прадаршика, гуру, действуют идеальным образом. Они дают сразу Прабхупаду. А Прабхупада идеален. Ну, вот в этом их удача, в этом их совершенство. Прабхупада нас сделал совершенными. Сами по себе мы несовершенны. То, что мы скажем, человек забудет. Если мы дадим книгу, это останется. Очень могущественные слова Прабхупады. Поэтому даже если человек несовершенен, он может поступать совершенно, давая другим совершенные вещи. Поэтому распространение книг, оно абсолютно для каждого человека. Хорошо. Это означает, что преданному не нужно проповедовать, если он конфликтный. Ему нужно просто продать книгу. И все. Вдохновить человека купить книгу, больше ничего. Да, но вы же путешественник, как мы говорили. Вы должны быть в таком сознании путешествия. Я прохожу мимо. Вы должны думать, что надолго здесь останетесь. То есть мы должны помнить ту цель, куда мы идем, и идти туда. Нас будут меньше тревожить эти люди. Я временно. Я могу потерпеть. Что я скоро пойду дальше. Вы подрастаете, время меняет вас, меняет окружение. Через 10-15 лет вы увидите, все так изменилось вокруг. Где те люди, которые были рядом? Так много перемен. 10-15 лет в Кали-Югу, очень много перемен. В сознании путешественника нам легче. Если трудно поддерживать такое сознание, то действительно иногда куда-нибудь поезжайте. Иногда распространяться на Кришну в другой город, в области здесь. Тоже можно двигаться. Даже по городу можно двигаться. Вы выработаете это сознание путешественника. Где вы ни находились, вы будете чувствовать, что вы здесь временно. И всегда будете собираться дальше. Очень хорошо. Тело будет делать то, что делает ум. Тело — это просто мертвая материя, она подчиняется умонастроению. То есть ум способен, да, вывести тело из режима обычного. Ум. Ум может это сделать. Возбужденный ум может вывести тело из обычного режима. Тело — это мешок с костями. Куда поставите, там будет стоять. Обусловить. А это ум, проблема ума уже. Например, вы вошли в этот ритм, 16 кругов, у вас просто от зубов отлетает каждое утро, просыпаетесь, 3:30 отлетает, 4 принципа отлетают, уже туда не смотрите, об этом не думаете. И вдруг ум думает, может быть, я уже святой? И он возбуждается, видите? И вот это возбуждение переносится на тело. Возникают какие-то вдруг желания. Вот и все. А так бы ничего не возникло. Ум возбуждается. Как эта мысль новая попала туда? Свежая. О чем? Мы должны думать не о своем спонтанном преданном служении, а о спонтанном преданном служении великих преданных. Это нормально. Но не о своем. Нет, мы читаем вот Радхарани. Что она чувствует, что она говорит, написано. Вот есть гопи, есть родители Кришны, есть Вриндаван и так далее. Есть чистые преданные, есть учителя. Вот мы медитируем на их спонтанное преданное служение, но не на свое. На себя медитируем как на слуг этих личностей. Это самое безопасное положение. Рогонога еще очень-очень-очень-очень далеко. Я не знаю, где, хотя, говорится, она очень близко также. Но мы должны научиться именно видеть рогоногу у других. И тогда мы ощутим, как пробуждается наша способность служить Кришне. Личная. Индивидуальная. Это совершенно особенный момент при этом служении. Когда просыпается духовная индивидуальность. Но она не проснется, пока мы не оценим рогоногу чистых преданных. Пока мы не увидим это. От огня зажигается другой огонь. Для этого нужно быть немножко в зоне паники. Чуть-чуть. Есть зона комфорта и зона такой деятельности, которая не требует больших усилий. Какие-то усилия совершаются нормальные, и мы в ритме, в режиме находимся и можем себя поддерживать легко, без каких-то особых проблем. А зона паники — это то, что мы сверх делаем этих усилий. Чуть-чуть вкладываем сверх. Допустим, если вы объявляете здесь фестиваль, Радхаятру, приглашаете со всех городов преданных, то тут паника начинается. Начинают все бегать, все бросают. И аврал, вот эта зона паники. Это тоже иногда нужно, но не постоянно. Тогда ваше самосохранение будет защищено, и духовная жизнь также будет защищена. Вы привыкаете делать чуть-чуть больше возможного. Еще чуть-чуть больше возможного. Потом зона паники для вас становится естественной. Вы не называете, что это зона паники. Для вас становится зоной даже комфорта определенного. Сколько прекрасно ориентируйтесь там. Не сбивайтесь с толку. Это вопрос просто развития. Обусловленный человек хочет быть счастлив вот в этом окружении уже. Уже сейчас обусловленный человек хочет, чтобы вот сейчас ничего не беспокоило, чтобы я уже сейчас был счастлив. Если вы войдете в ту зону, где действует преданный на другом уровне, вы там недолго сможете пробыть. Вы сорветесь, вы придете, вы упадете и подумаете, кошмар. Общался со святыми, вот результат. Все наоборот. И вам нужно будет время, чтобы потом здоровье даже поправить. Трудно, может быть, для физического тела, потому что ум не готов к этому. Но это вопрос тренировки, Прабхупада говорит. Еще чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Где мы можем все-таки что-то... У нас всегда есть лишняя энергия, правда? Вот мы ее все равно используем. И человек вырастает. В семье. Объявите на Махату каждую неделю, у себя дома, и будет паника. Начнут вычищать все, мебель выносить лишнюю, да? Чистить кухню. Так делают преданные. Если вы еще не приглашаете домой, приглашайте. Сколько можете, чуть-чуть, сколько вы можете, посмотрите сами. Сколько раз можете приглашать. В месяц, в неделю, в день, не знаю. У нас была одна преданная, которая каждый день на Махату устраивала. Каждый день. У нее выходных практически не было. Такова была ее квартира.